Александр Лиманский. Виконт особо опасен. Читает Борис Павлюков. Глава первая.
«Архимаги пали! Дальше я сам! Действуй, прикрою!» — кричал Беркут, отбиваясь от полчищ монстров.
Два раза повторять мне не надо было. Такой призыв к действию означал, что он справится сам, и дальнейшая помощь ему не требуется. Расправившись с последним архимагом, я двинулся дальше. Цель нашей операции засела в тронном зале, и выманить ее оттуда не представлялось возможным. Я знал, что он тщательно укреплен, и со всех сторон там стоят автоматчики. Но это не было для меня проблемой. Я прошел дальше по коридору, призывая сотни острых шипов из тончайшего металла. Они материализовались вокруг меня из воздуха и летели следом, как привязанные. Всех защитников я снял одним движением, пока они сидели в своих укрытиях в ожидании моего появления. Даже не поняли, что с ними произошло. Как обычно. Подойдя к двум высоким створкам дверей, я одновременно их распахнул, вместе с этим восстанавливая свой энергетический щит. Щит был уникальным во всех смыслах. Если подавляющее большинство магов делало их как попало, я годами тренировался, оттачивая его эффективность. Раз за разом я пробовал накладывать различные слои магии, пока не пришел к самой лучшей формуле. Сначала шел толстый слой магии земли. За ней тонкая подушка из магии воздуха. Завершали ансамбль огонь и молния. Именно в таком порядке и именно в таких пропорциях. Еще был слой моей собственной энергии, но я ее накапливал уже внутри этого кокона, делая такую конструкцию нерушимой. В зале меня ждал один из предводителей Братства Девяти Колец, которые терроризировали мир своим деспотичным правлением. Я уничтожил уже восьмерых. Мустафа Арслан был последним.
— Я ждал тебя! — громогласно провозгласил он.
— Конечно, ждал, — усмехнулся я, медленно подходя к нему. — Твои дружки давно кормят червей. Сегодня ты к ним присоединишься.
«Ты не понял меня», — потеребил бороду главарь. «Я ждал тебя и подготовился».
«Всю твою подготовку мы уже смели. Так что сколько угодно», — я подошел к нему. «Нас разделяло каких-то 10 шагов. Тебя это все равно не спасет».
«Посмотрим», — скривился главарь. «Хэссанж, твой выход».
Из ниоткуда на меня выпрыгнул человек во всем черном. Его лицо скрывала черная маска. В руках он держал две катаны, которыми тут же молниеносно начал наносить удары. Судя по энергии, что от него исходило, он носил 9-й, последний ранг силы. Такой же, как у меня, но ему не выстоять. Мои рефлексы были отточены до предела. Если для остальных такие удары были, несомненно, смертельны, то я увернулся от каждого. Этот ниндзя даже щит не задел. Материализуя в руках сюрикен, я одним движением отправил ему его в лоб. Удар был настолько сильный, что пробил защиту и весь щит. Ниндзя упал, мешком свалившись на пол. «Это все?» — подняв бровь, спросил я.
— С одним справился. А что будешь делать с 10? — усмехнулся главарь.
В тот же момент из тени выпрыгнули 10 ниндзя. Пришлось сложнее, но и здесь я увернулся от всего в меня, что летело. Щит слегка пострадал, но не критично. Отпрыгнув назад, я встал в боевую стойку, призывая 10 сюрикенов. По одному на каждого. Так будет честнее. Ниндзя растворились в тени так же быстро, как и появились из нее. Невидимки, значит. Ладно. У меня на этот случай припасен для них сюрприз. Материализуя вокруг себя сюрикен один за другим, я наблюдал, как озлобленное лицо главаря изумленно вытягивается. «Сюрприз, ублюдок!» — оскалился я. Этот метод я называл «системой тысячи рубцов». И от него невозможно было скрыться. Они появлялись слишком быстро и летели с безумной скоростью. В одночасье я выпустил их все. Шелестящим шквалом они выстрелили вперед, все одновременно, пронизывая на своем пути все. Десяток ниндзя тут же материализовались, падая замертво, изрешеченные ранами. Я довольно улыбнулся. Метод действовал безотказно. Переведя взгляд с ниндзя на трон, я увидел там распластанное тело главаря. Из него торчало не меньше сотни сюрикенов. Подходить и проверять, мертв ли он, было лишним.
«Ну, давай выпьем!» — радостно закричал Беркут, тут же стуча своей кружкой с пивом о мою. «Мы такое дело провернули, Филин! Такое дело!»
«Да уж, это было мощно!» — усмехнулся я, делая объемный глоток.
«Теперь мир вздохнет полной грудью», — радовался Беркут. «Мы избавили всех от тирании, от деспотии».
«Ага, от уродов, в общем», — еще раз усмехнулся я.
«Да, еще каких! Это же просто было невыносимо!»
«Смотри, что нашел!» — я достал из кармана амулет на длинной серебряной цепочке. «Все забывал тебе показать».
«Это что такое?»
Беркут забрал из моих рук амулет и принялся рассматривать. Он был квадратной формы со скошенными краями. На крышке красовался череп в объеме. «Снял с главаря в Британии. Открыть никак не могу. Уже все перепробовал», — посоветовал я.
«Брат, а это ведь мощная штука», — со значением сказал Беркут. «На земле больше нет таких. Если он настоящий, то он в единственном экземпляре. Говорят, он способствует переселению душ. Наденешь его, и все. Аля-улю».
«Ага, как же. Верю я в эти сказки. Это ж обычный амулет. Дай сюда. Лучше б не показывал. Давай дальше праздновать». Голая грудь вздымалась перед моим взором, а потом плавно опускалась вниз. Наверх, вниз, вверх, вниз. Завораживающее зрелище. Не меньше четвертого размера. Сосок такой розовый, аккуратный. Она, наверное, еще и упругая, судя по виду. Симпатично. «Так, а что это за барышня рядом со мной?» Я стянул белую простыню с лица. «Очень миленькая. Носик острый, подбородок с ямочкой, личико вытянутое. Жаль, что я не помню, как ее зовут. Ну и ладно, не беда. Надеюсь, она тоже не помнит. Иначе некрасиво как-то получится. А где это я вообще нахожусь?» Я приподнялся на локтях, чтобы осмотреться по сторонам. Комната незнакомая. Окно огромное, практически во всю стену, а шторы на нем старые, как из средневековья. Тяжелые, красные, с массивными золотыми подхватами. Интерьер так вообще странный. Все расписное, вырезанное из натурального дерева, кровать с балдахином. Молодец, Фил. Попал в очередную передрягу, из которой нужно как-то выпутаться. «Эй, дамочка!» — я толкнул в бок спящую девушку. «Вставай давай!» протянула блондинка. «Еще минутку, мам! Я уже встаю!» Она перевернулась на левый бок и накрылась простыней с головой. Ничего не добьешься от нее в таком состоянии. Придется как-то самому разбираться. Внезапно дверь распахнулась, и в нее влетело трое молодых парней в пиджаках с какими-то нашивками на них. Один из них под мышкой тащил карлика в одних лишь трусах, который брыкался изо всех сил и пинал воздух ногами. — Пустите, бородавки ежовые! — драл горло карлик. — Я вас на кебаб пущу!
— Ну вот ты где!
— крикнул один из парней, указывая пистолетом на меня. — Ты обесчестил нашу семью! — крикнул второй. — Сейчас мы с тобой разделаемся! — поддержал их третий. Я сел в кровати, часто моргая и пытаясь сфокусироваться. От их крика и шума начинала болеть голова. — Фил, беги! Я справлюсь с ними! Они мне ничего не сделают, козлы потные! — кричал карлик. Что тут вообще происходит? «Так, парнишки», — не своим голосом сказал я, — «а ну-ка быстро рассказали мне, кто вы такие и чё вам от меня надо?»
«Слышь, да он прикалывается над нами», — опешил один из парней.
«Ты давай щетки в сторону и руки вверх», — крикнул второй, тоже доставая пистолет.
«А не то продырявим, даже с места встать не успеешь». — сообразил угрозу третий.
«Придурок!» — выкрикнул карлик из-под его мышки. «Чё ему так и сидеть с поднятыми руками?»
«Заткнись, бастард!»
— гаркнул третий парень, влепляя ему звонкую затрещину. «Твоё время ещё придёт. Будешь в ногах валяться и прощение вымаливать».
«Да ёлы-палы!» — воскликнул карлик. «Ну кто так угрожает? Ты бы всё-таки завязывал с угрозами, не твоё это».
«Гад! Напросился! Сейчас я тебя наизнанку выверну!»
Третий парень швырнул карлика на пол и начал изо всех сил хлестать его по щекам. Больше было похоже не на избиение, а на карикатуру на нее. «Что за цирк вообще? Что за отряд самоубийц тут ко мне ворвался?» Двое других переместили свое внимание на дерущихся, временно забыв обо мне.
«Ай, ой, что за щекотка! Бей, как настоящий мужик!» — кричал карлик, уворачиваясь от ударов. «Да меня младший брат в детстве тот сильнее бил! Ай, зараза! Да ты... чтоб тебя! Только не по бубенчикам! Аккуратней! Ай, сука! Фил, мочи их!»
Во все горло завопил карлик. Я сначала тоже был заворожен этим зрелищем. Смешно. Было бы. Если бы не надо было действительно в этом вмешиваться. Поэтому я на полусогнутых подорвался с места и бросился прямо на одного из парней, попутно усиливая свой торс и кулак энергии.
Харясь!
Первый получил удар кулаком точно в нос. Мой фирменный и самый любимый. После такого люди очень редко встают. Второму четкий апперкот в подбородок. Силу вот не рассчитал. Он подпрыгнул в воздухе, резко мотнул головой и рухнул на пол без чувств. Третий оторвался от карлика и замер в боевой стойке, глядя на меня. Осматривает меня сверху донизу, как статуя Микеланджело. Ну что за человек такой?
«Да он же мужеложец!» — заорал карлик. «Мы таких вельмож резко порицаем! Бей его, Фил!»
Третий парень рыпнулся ко мне, но даже шага сделать не успел. В прыжке с разворота врезал я ему ногой.
«Да, эффектно получилось!» — протянул карлик, когда я приземлился на пол.
А третий парень рухнул у моих ног.
«Да ты просто синхрокоптер, Фил. Жаль, что не взлетел. Вот потеха-то была бы».
А он начал меня сильно раздражать. Я подошел к нему вплотную и схватил его за ухо. «Ты кто такой, а?» — прорычал я, поднимая его на ноги. Тот корчился от боли. «Откуда знаешь мое имя?»
— кричал карлик. — Отпусти, зараза ты безрогая! — жаловался он, тянясь вслед за ухом. Ты совсем перебил, что ли, вчера? Или перетрахался? У всех ноги сводят и отнимаются, а у тебя мозг отъехал. Алкоголик с гербовой печатью.
Говори давай, а не то ноги твои короткие сломаю, — прорычал я, тыкая в него пальцем.
Ты, — выкрикнул карлик, в свою очередь тыкая в меня своим коротеньким указательным и подбирая нужные слова. Ты, — повторил он, — ты не считаешь, что это странно, когда два взрослых человека спорят голыми посреди чужой спальни?
Я так и замер от изумления. Техническими оба были в трусах, но в его словах было не то что логика, а суровая действительность, которая со стороны смотрелась, ну, очень, мягко говоря, странно. «Так», — махнул я раз пальцем в его сторону, — «значит, одеваемся», — махнул еще раз, — «и через 2 минуты на этом же самом месте».
«Да-да-да», — помахал мне пальцем в ответ карлик, — «смотри, там не тряси, чем попало, а то отвалится». Вон твои шмотки на комоде, а то ведь и про них не помнишь, раз меня не узнаешь.
Он развернулся и пошел в ту же дверь, откуда появился.
Никакого уважения. Спасаешь его тощую задницу, а он в тебя пальцем тычет, — ворчал он по дороге, — да еще и командует.
Дальше я старался не вникать в его бубнёж. Подошел к комоду и быстро напялил на себя темно-синие брюки и белую рубашку. Что-то мне подсказывало, что где-то еще была жилетка в цвет и красный галстук. Но где, я так и не мог отыскать.
«Ну вот, другое дело», — сказал вошедший в комнату карлик, одетый в голубые джинсы, синюю рубашку и подозрительно знакомую жилетку с галстуком. А то стоим, проветриваем, и там так еще не вспотело. Ну что, ты пришел в себя уже? Вспомнил, кто я такой?
«Послушай, мелкий», — почесал в затылке, — сказал я, — «я понятия не имею, кто ты такой и откуда меня знаешь. Давай ты меня уже просветишь как-нибудь, а я тебя внимательно послушаю».
«Да ялы-палы!» — выргался карлик, подходя к трюмо и беря с него круглое зеркало на металлической ножке. — На, смотри! Не узнаешь? Знакомься! Филипп Эдмундович Калашников, собственной персоной!
Я взглянул в зеркало и обомлел. — Что за смазливая рожа? А где моя? Все это как будто происходило не со мной. Меня сложно ввести в ступор, но эта ситуация не оставляла мне никаких шансов. Только тут до меня дошло, что тело совершенно не мое. Я посмотрел на свои руки, гладкие, как у младенца, в отличие от моих густо покрытых волосами. А тело тощее, хоть и не дряблое. Я все-таки нацепил этот амулет на себя. Или беркут по приколу одел. И он, получается, сработал. А я попал неведомо куда. Передряга, в которую я попал, оказалась глубже, чем я думал. «Так, понятно, что ничего не понятно», — пробормотал я. «Долбанный амулет».
«Какой амулет? Ты там опять эксперименты свои постельные проводил?» — нахмурился карлик, убирая зеркало. — Вроде вчера вместе пили, и вискарь был нормальным, не паленым. Ты б закусывал лучше. Я тебе всегда об этом говорю. А то льешь себя литрами, а лимон — это не закуска. Так чисто запах перебить.
Нужно успокоиться и не наломать дров. Теперь уже ничего не сделаешь. Нужно выкручиваться из ситуации, какой бы она ни была. Я ведь совсем могу справиться. «Послушай, карлик, как тебя там?»
«Натан! Может, врача вызвать? Как ты возбужденный?»
«Да потому что... Я — это не я, понимаешь?» — зарычал я. «Впервые в этом теле. Ничего не понимаю и никого не знаю, включая тебя».
«О, все понятно». Белая горячка. Точно, врачей надо вызывать.